уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Умные парни». Владимир Жириновский с нами, лидер политической партии ЛДПР. Владимир Вольфович, здравствуйте.
Добрый день.
Наши
почему анонс не делали? Анонс почему не сделали?
Анонса?
Раз 5 нужно было с утра. С 6 утра нужно было анонс делать каждый час.
Анонса, в смысле, в нашем эфире анонсы
потом
были?
Что, да, вот будет передача с моим участием.
Анонсы были, Владимир Вольфович, и что вы? Конечно. Вам дай просто Дюпин. Вам пресс-секретари не донесли.
Теперь получит 300 тысяч.
А, вот оно что. А, наши координаты 7373-948, это телефон, смс плюс 7-925-88-88-948, твиттер собака говорит и Москва, телеграм говорит и Москобот, и еще у нас стрим в ютубе на нашем канале говорит Москва, так что присоединяйтесь и будете видеть и слышать Владимира Вольфовича. Давайте начнем, господин Жириновский, с предвыборной кампании. Как, к чему готовитесь?
Ну, для нас это как бы хроническое состояние. Мы это делаем с мая 91 года, ровно 30 лет назад. Как объявили первые выборы президента, а через два года объявят выборы в Госдуму, так мы идем на эти выборы. Выборы, выборы, выборы. Мы всегда к ним готовы. Наши люди, активисты, депутаты, сенаторы, советники, постоянно в поездках по всей стране. Сейчас добрались в Алтайский край, уже граница с Китаем и Монголией. То есть куда дальше ехать? Угу. Вот, выпускаем всю литературу, которая поможет гражданам понять, кто мы такие. И делаем постоянно. Если бы не пандемия, уже бы агитпоезда шли бы по всей стране, агитсамолеты, агиттеплоходы. У Партучеву проводим. Вот в воскресенье очередной выпуск наших активистов, лидеры ЛДПР, мы их называем тоже. Приходите, парламентская библиотека имени, просто парламентская библиотека, там на юго-западе. Вот я там уже выступлю. Потом пойдем рядом в китайский ресторан, покушаем. Вот все время в работе. Каждый день что-то мы делаем, встречаемся, общаемся. Сейчас мы везде кандидатов готовим, и в Госдуму, и в областные парламенты. Выборы обширные, не только Госдума. И сенат, и губернаторы там есть, и областные парламенты, и городские. То есть под загрузку, под завязку. Это тяжелейший труд. Меня удивляет, кто-то налегке так говорит. Создали партию месяц назад, и они на выборы идут. Кто вы такие вообще? Лет 20 поработайте, как говорится, в поле. А они тоже идут на выборы. С чем они идут? Кто их знает? И откуда у них деньги? Мы же получаем из бюджета, мы это заслужили.
Так.
За нас голосовали миллионы. 13 миллионов проголосовало за ЛДПР. 13. Угу. И каждый год голосуют там 7-8 миллионов.
Усталости нету у электората? Как вы считаете? Усталости у электората нету, как вы считаете?
Абсолютно. И нас радует стабильность, наоборот. Еще лет 15 назад говорили, что за ЛДПР голосуют в основном лица мужского пола, средний возраст, 35-50. И последний опрос опять показывает. То есть у нас свой ядерный электорат. И женщины есть, конечно, и молодежь, и пожилые. Но есть золотой фонд. Это вот те, кто на работе. И они понимают, что мы, ЛДПР, правы. Ну, бабушки их бабушек и дедушек обманули коммунисты. Они это все знают. Дома слышали. Значит, родители обманул Ельцин. Они это тоже видели. Уже были студентами, наверное. А сейчас они уже на работе. Им далеко за 40. И они 20 лет видят, что их жизнь не улучшается. Поэтому они понимают, что мы четвертая сила. Коммунисты провалились, ельцинские демократы провалились, сегодняшние консерваторы им уже ничего дать не могут. Цены же растут, зарплата почти не растет. Поэтому они понимают, что надежда только на ЛДПР. Ибо мы все сделаем быстрее и лучше. Вот простой вопрос, пример.
Да.
Вот события в Казани мы еще несколько лет назад предложили. Ну давайте повысим возраст приобретения оружия. 5 лет валяется в портфеле проектов законов в Думу. Ничего не сделали. Сейчас после Казани несут уже от имени Единой России. Наш завалили закон, не стали его принимать. А от имени Единой России, значит, вот сейчас примут. Вот. Мы это уже вот на всех, как бы, справедливая Россия. Ну, в затылок дышит. Все, что мы делали, от себя подает. Даже простые фразы. Так сказать, вот там, не знаю. Вот засилие, не засилие, а то, что много насилия в телерадиоэфире. Не в радио, а в телевидении. Я это говорю 20 лет. Последний раз и Миронов начал говорить. То есть все, что мы говорили, делали, они за нами повторяют. КПРФ справедливая и единая. Мало этого. По всей стране наших людей используют, переманивают, перекупают, дают им деньги, и они идут на выборы в сентябре в местные парламенты по спискам Единой России и больше всего по спискам Справедливой. Даже чиновников из аппарата. Я увольняю, ну, слабый человек, не умеет работать. Бежит Справедливую, та, его там берут. Почему? Есть это клеймо, или как называется, Власов? Клеймо. Прошел школу ЛДПР. И берут, дурак дураком, но был в ЛДПР, они знают, что он будет работать лучше, чем те уроды, которых они набрали у себя, которые понятия не имеют, что такое партийная работа и как побеждать на выборах.
Кто у вас основной политический конкурент?
Нету ни одного. Коммунисты – полный провал. Справедливая – это вот аморфная непонятная структура, тоже провалится. А ядро ничего не может. Посмотрите, они сейчас засуетились. Ведь в Европе они бы с треском провалились. Почему? Только один признак – засуетились. Скорее, проект закона, тот закон, этот закон. А что вы, ребята, 20 лет назад эти законы не приняли? Что вы суетитесь, потому что вы видите, что ваш рейтинг обрушается? И вы скорее вносить законы. Бесполезно. И избиратель наш грамотный. И все обещают деньги. И тем, и другим, и школьникам, и беременным, и по уходу за ребенком, и по больничным. Ну, все. Но дают кому к малоимущим. То есть тех, то у нас за чертой бедности 22 миллиона, а 80 миллионов ничего не получат. Они же будут голосовать, эти 80 миллионов. Поэтому вот этот знак качества, он как бы стоит и на наших законах, и на наших людях. Поэтому все, что сегодня они принимают законы, это все в портфеле ЛДПР. Но они отвергали. Вот про животных. Президент дал указание.
По поводу чипирования.
Отлов бродячих животных, регистрация, кому разрешено разводить собак. Ну, 5-6 мер. Это же все было. В проекте закона о содержании животных не приняли, отклонили, выбросили. А сейчас, когда уже 400 человек загрызают каждый год, они засуетились. Сейчас от имени Единой России они несут поправки. А наши законы, к сожалению, они...
Владимир Вольфович, я прошу прощения, вы сказали, что ваш ядерный электорат – это мужчины, там, 40 лет и старше. А что делать с молодежью? Что готова партия предложить? Ведь, по сути, сейчас получается, что молодежь в политическом плане не совсем окученная. Поэтому, кстати, появляются свежие новые партии. У вас с ним вопросы, откуда деньги? Ну, просто потому, что молодежь – это свободный потенциал.
Молодежь за ЛДПР. Проведите опрос прямо сейчас. Скажите, просьба проголосовать только молодежи до 30 лет. За кого вы будете голосовать 19 сентября? Вы увидите большинство за ЛДПР. Другое дело, что они ленятся пойти в воскресенье. Будет трехдневное голосование. В пятницу они на учебе. В субботу они отдыхать будут. В воскресенье отсыпаться после дискотек. То есть они не ходят. И мы же смотрим социальные сети. Они выражают симпатии только ЛДПР. Но они не организованы, они немножко анархисты. Они хотят, иди на выборы, да не пойду на выборы. Иди делай прививку, да не буду я делать. У молодежи отрицательное отношение к жизни. Они родителей ненавидят, учителей ненавидят, и все партии, кроме ЛДПР, и всех депутатов, кроме ЛДПР, и полицию, и всех остальных. Это отторжение. Они еще не выросли. У них нет еще таких опыта жизненного. И они, скорее всего, от всего отпихиваются. Поэтому для них не идти на выборы – это форма протеста. Слава Богу, они не прибегают к силовым действиям, как мы видим это во Франции, на Ближнем Востоке. Но морально вот он не идет, потому что вот... Я всегда ходил. Я был рад, что наступили выборы. И сразу занимал оппозиционную линию. Брал бюллетень,
так,
вычеркивал этого коммунист, один кандидат, переворачивал, писал: уходите, вы нам надоели, вы ничего не можете, мы от вас устали.
То есть вы бунтовали? Вы бунтовали?
Я даже не знал, что могут меня вычислить. На участке кто написал, КГБ, может, ага, это парень, давай посмотрим образцы почерка в школе, где кто учится. Я даже не боялся. Поэтому я всегда шел и выступал мягко против них. Голосовал. Мой голос в данном случае учитывается, но бюллетень относится к испорченным. Угу. Я вычеркивал этого кандидата.
Понятно. Но да, интересно, вы говорите, что да, молодежь не идет на выборы. Но а что политики сейчас современные готовы предложить молодежи? А каков образ будущего? Ведь про это многие говорят.
Правильно. Но не пускают к молодежи. Представляете?
Как?
Вот случай в Казани.
Так.
Я обращаюсь к президенту страны, в администрацию президента, к мэру Москвы, департамент образования. Давайте я пойду в любую московскую школу, проведу образцовый урок. Как надо воспитывать молодежь, чтобы предотвратить появление мысли, формирование мысли в голове, совершить подобные действия, как в Казани или Керчи. Не дают. Вот пандемия сейчас. Ну, угу. Школьники ведь идут на занятия.
Так.
Они каждый день идут на занятия. Причем есть пандемия. Я трижды, так сказать, прививка, как называется это?
Вакцинированный.
Трижды,
да,
вакцинированный я. Надо четвертую вакцину приму. Она одна и та же, но третий укол у меня. Если снова что-то будет не хватать антител, тогда капли в нос. Вот четыре раза я сделаю за год.
Так.
Я никого не заражу. Не дают возможности. Боятся. Почему? Единая Россия не хочет идти в школу. Потому что их в школе не примут. В смысле, дети отвернутся, будут плеваться. А меня боятся. Знают об этом, что у ЛДПР самый высокий авторитет молодежи. И мы доказали, что мы это делаем уже давно. Самая молодая фракция в мире. Средний возраст 37. Самый молодой в мире депутат Власов, когда были выборы, 21 год. Сейчас уже 25 ему.
Так.
Вот, пожалуйста. Мы же доказали. У нас везде молодежь. Я самый старший по возрасту. Ну, тут по положению я как бы остаюсь. Но мы не отвергаем старшее поколение. Мы не отвергаем женщин. Любой национальности люди. Инвалиды. Но общая симпатия у молодежи только к ЛДПР. И общий массив голосования мужчины среднего возраста. Почему, объясняю? Они знают жизнь. Они инженеры уже. Они врачи. Они техники. Бухгалтера. Они понимают, что такое страна. Они знают историю. Они знают, что коммунисты не помогли. Ельцин не помог. Сейчас плохо им. Одна надежда на ЛДПР. И они нас хорошо знают. Нас лучше всех в мире знают. Даже в мире нас хорошо знают. Запросите любую страну. Кого вы знаете из России? Путин, президент страны.
Так.
Второй, кого вы знаете? Мою фамилию называют. Все. Все. Никакого Зюганова, Миронова, там, остальные известные сенаторы, депутаты. Поэтому мы, как говорится, для них известны школьники. Они в восторге. Где недавно я был? А, на параде. Вот 9 мая парад. И там курсанты, по-моему, училища суворовские и молодые первогодки из военных училищ, так они бросились ко мне. Че к Зюганову не бежите? Че к Миронову не бежите? Ко мне.
Угу.
За счастье считают сфотографироваться, взять автограф. Вы знаете, что у меня 200 тысяч селфи? Дюпин подтвердит.
Так. Вы
200 тысяч. У кого в мире 200 тысяч селфи?
Хорошо.
Вы счастливы сфотографироваться. Поэтому мы уверены в своем успехе.
Владимир Вольфович, это... да, вот интересно, вы говорите про Зюганова, про Миронова, а сейчас мне пришла в голову такая мысль. А как бы развивались события в Российской Федерации, если бы, например, в те времена власть оказалась у Рудсковых, из Булатова и так далее?
Ну, было бы не очень хорошо. Потому что они сторонники закручивания гаек. И, наверное, мы бы были бы похожи на Белоруссию. Вот они нам дали бы белорусский вариант. Прижали бы все партии, оставили бы какую-то свою. свое правительство. То есть с ними было бы не сладко. Ну, русской генерал, герой, молодец. Но как управлять Россией? Он ее не знает. Это раз. Хасбулатов хороший экономист. Но тоже как бы у него больше знаний по своему региону, откуда он родом. Поэтому в этом плане им было бы, нам было бы опасно. Но в любом случае, если бы надо было выбирать, вот тогда, в октябре 93 года, все-таки я считаю, что они лучше, чем команда Ельцина. Я предложил и Ельцину, позвонил им туда, и Верховный Совет. Давайте я выступлю посредником, давайте я что-то сделаю. Кремль промолчал, а Верховный Совет Ачалов сказал, что он доложил Хасбулатову, там, Рудской, но пока вопрос не решен. Я решил, сам поеду. Выезжаю на набережную, стоят там эти патрули, подполковник, автоматчики, остановили нас. Куда? Я говорю, в Белый дом хочу там с людьми поговорить. Нет, нельзя. Я хочу, я лидер партии. Вы что? Автоматчики, как называется, передернули затворы. В любой момент он может дать приказ стрелять. Ибо у него была команда никого не пускать. Это кремлевские люди были. Чтобы там не было много людей. А тем более я, известный человек. То есть я старался им как-то помочь. Поэтому они и те, и другие плохо кончили. Всех расстреляли, разогнали Верховный Совет. И все погибли, ушли в эмиграцию или, так сказать, ушли с политической сцены. Те, кто пытался противостоять. Опять выигрывает ЛДПР. Именно в том 93-м году за нас голосовало большинство. Люди не хотят гражданской войны. Не хотят полярные течения. Или Ельцин, или Рудской. Это и то плохо. Они выбрали нас. И не ошиблись. Где партия «Наш дом Россия», «Демократическая Россия», «Выбор России», партия российских регионов, какая-то там «Женщина России». Ну, десятки партий. Все канули в лето. Парнас, Марнас, кадеты. Где все они? Одна партия в стране. Нормальная, удобоваримая и перспективная. И приемлемая в сегодняшней обстановке.
Владимир Владимирович, тогда...
При этом у нас жесткая...
Да. Да. При этом у вас жесткая... Вы закончите, я продолжу. Да. Хорошо. Смотрите, другой момент есть. Многие считают, что ЛДПР равно Жириновский. И Жириновский уйдет, и ЛДПР не будет. Она не сможет существовать в том виде, в котором она существует сейчас при вас.
Это заблуждение. У нас впервые появилась многопартийность. Вот я вам перечислял сейчас партии, которые исчезли. А почему? Нет лидера. Партии создаются под лидера. Понимаете? Да. Если бы не было Ленина, были бы большевики, не было бы ничего. Поэтому сперва лидер, под него создается партия. Простой пример. Ленин далеко, вот Миронов. В 7-м году ему дают партию пенсионеров, его партия жизни и третья партия, значит, у них Родина. Ну и где? Все рухнуло. Сейчас опять дали две партии. Опять Миронов, За правду партия, Патриоты, Семигин. И опять ничего не получится. Почему? Лидера нету. Сперва лидера выберите, и под него соберется партия. Поэтому у нас много людей. Чего вы не позвали сегодня на эфир Власов, самый молодой депутат
в мире? Мы позвали вас.
Он все соображает.
Мы позвали вас, него... Владимир Вольфович, какой Власов? А? Мы позвали вас, какой Власов, о чем вы?
Так, а потом мне обвиняете, что вот, кроме меня никого нету, что только я. Да я все время рекомендую. Вон 60 минут передача «Россия-1». Обнаглели совсем. Коммунистов приглашают, «Справедливую Россию» приглашают, «Яблоко» приглашают, «Новая партия» приглашают, ЛДПР никого. Кто вам дал правительственный канал так себя вести? Там Попов командует до этого, вот, Скобеева. Ну, это же безобразие. Первый канал, сегодня там стоял кто-то, Новиков, коммунисты. То есть коммунисты, «Справедливая Россия» на всех экранах. Журавлев какой-то везде, каждый день на всех экранах. Нас почему не приглашают? А потом вы же мне говорите, а вот вы только Жириновский, мы там других не знаем.
То так есть вы же сами, Владимир Вольфович, подождите. Во-первых, мы вас зовем.
Это самое популярное.
Я говорю, во-первых, мы вас зовем регулярно, а во-вторых, вы сами в одном из наших...
Москва, должно быть мощное оборудование. У вас там все барахлит, все на соплях. Что там, Бабаян, не может вам закупить оборудование? Давайте я куплю вам оборудование.
Какое же интересно. Давайте
слышите меня?
Вы с главным редактором на эту тему поговорите. Я не могу решать за главного редактора. Владимир Вольфович, смотрите, другой разговор. Владимир Путин заявил об учащении попыток оболгать историю Великой Отечественной войны. Президент призвал действовать жестко против тех, кто попытается варварски стереть историческую память и надругаться над могилами. Вы историк, с вашей точки зрения, насколько правильно, четко и полноценно история Великой Отечественной войны представлена в учебниках?
Конечно, с нашей стороны были ошибки. Мы сами замалчивали очень многие аспекты в ходе Великой Отечественной войны. Особенно связано с Украиной, с Белоруссией, Прибалтикой. Но они искажают стратегически. Как будто бы они выиграли войну, они ее проиграли. Ведь это вот ошибка Сталина была. Зачем он требовал открывать второй фронт? Требуй самолеты, танки, продовольствие, автомобили. Зачем ты торопишь их открывать второй фронт? Сидите, британцы, на своих островах. Американцы там, за океаном. Мы летом 44-го года уже стояли в Европе. Мы бы раздолбали в пух и прах Германию, все оккупировали. Вышли бы к Ла-Маншу, все бы поставили на колени. Но малограмотный человек сидел в Кремле. Малограмотный. Из-за него и миллионы погибли. Полтора года мы отступали. Потому что он не соображал ничего и мешал генералам нашим принимать правильные оперативные решения. Поэтому искажение уже много лет идет. Мы это все должны поправлять. Победитель один. Советский Союз. Вот опять название. Сегодня нет Советского Союза. А мы отстаиваем победу СССР. Ведь люди скажут, школьники, в любой стране мира, а кто такой СССР? Что такое Советский Союз? Мы же меняем. То царская Россия, то советская, то ельцинская, то СССР, то не СССР. Но так нельзя. То Царицын, то Сталинград, то Волгоград. Но так нельзя. Поэтому нам обязательно надо отстаивать. Угу. И мы отстоим. И весь мир знает. У них есть хроника. Когда с цветами встречали советские танки на всех, во всех столицах Европы. И нам рукоплескал и Париж, и Лондон, и Нью-Йорк. Все знали. Мы были на высоте в 45-м году. Но мы стали насаждать везде коммунистические режимы. Это напугало Британию, Америку, да и Францию. Зачем насаждать коммунистов везде? Надо было все ресурсы выкачать из Восточной Европы. Все продовольствие. Из Германии всю промышленность. Европу раздеть догола и гнать в Россию. Тогда еще был Советский Союз на работы. Миллионов 30-40. Они бы до сих пор должны работать были бы. Теперь уже их дети бы работали бы. И внуки. И страна была бы как конфетка. А мы что сделали? Поставили свою армию там, коммунистов, и их содержим там. А своя страна разоренная. Германию в 45-м мае направляем продовольствие. А наши дети с голоду пухнут. Какой дурак в Кремле мог такое сделать? Кормить немцев. Они издевались над нами. Сожгли треть страны. Угнали в рабство миллионы. Расстреляли миллионы. А они их прямо в мае начинают кормить. И кормили до 90-го года. Пока Германия не объединилась. То есть мы слишком добрые. Этого нельзя делать. Сегодня мы были бы богатейшая страна. У нас было бы 300 миллионов населения, а то и 400. И вот Россия будущего – это университеты в каждом городе. Это хорошие дороги. Это мощная промышленность. Это торговля самыми высококачественными товарами. Продовольствие, лекарства. Это полностью самообеспечение продовольствия, лекарства. А излишки дорого продать за рубеж. Дорого. Никому никогда не оказывать никакой помощи. В долг нигде ничего не брать и никому не давать. У нас такие ресурсы, что мы всегда будем жить хорошо. А историю подправим. Радиостанцию, говорит Москва, подправим. И мы заставим и вас, и передачу 60 минут ВГТРК приглашать других депутатов и сенаторов от ЛДПР. Вы должны дискриминировать других
Владимир Вольфович,
членов ЛДПР.
Да, у нас сейчас новости. Мы рабы верстки, как известно. Поэтому продолжим после информационного выпуска. Владимир Жириновский с нами.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто... кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.36, столица, программа «Умные парни», микрофон Евгения Волгина. Продолжаем с Владимиром Жириновским, лидером политической партии ЛДПР. Стрим в нашем YouTube-канале «Говорит Москва». Подключайтесь, сейчас там есть. И еще пишите плюс 7925-888-948 и телеграм «Говорит Москобот». Владимир Вольфович, список недружественных стран, которые правительство Российской Федерации утвердило, как вам? Не хватает кого-то? И вообще нужен ли он?
Давно пора. Давно. С самого начала. Когда Путин пришел к власти, надо их наказывать только таким образом. И вот говорит, Чехия, убирайтесь все в Прагу. Один дипломат и один сторож в посольстве. Пускай они почувствуют, в великой стране России они не могут работать. То же самое США. Чем у них взяли дачу Серебряный Бор? Вот отобрать у них, как называется, Александр Хаус, какой там?
Спаса Хаус.
Нет, по-другому называется. Самый лучший особняк. Там они, по-моему, живут, и приемы там проходят, все. Они же отобрали у нас Сан-Франциско. В собственности у нас там были. То есть жесткая линия. Дипломатов вышвыривать безжалостно. Предпринимателей арестовывать безжалостно.
Особняк Торо?
Нет. Ну, какое-то известное название у него собственное. Вот это вот обязательно делать. Наконец мы вот даем этот список. Санкции персональные, что определенные лица не могут приезжать в Россию. Я под персональными санкциями уже 27 лет. И никто об этом не говорит.
У кого?
Поскольку я лидер партии, победившей на выборах и занявшей позицию в поддержку русского народа. Это для них, так сказать, Спаса Хаус называется. Ну, шикарный особняк. Я там был один раз или два раза. Вот, так что это правильно все. И добавить кого можно? Грузия, Украина, Польша. Посмотреть, кто делает клеветнические заявления против России. Кто нам мешает. И их вставлять в этот список. Много не надо, но 5-6 стран можно. Список там человек 50 со всего мира собрать тех, кто клевещет на Россию или по-хамски ведет ее. Занять более жесткую линию в Совете Безопасности. Там есть такой дипломат, фамилия его, значит, Сафранков. Вот его сделать постпредом России в Совете Безопасности. А там мягкотелый, весь МИД. Они хорошие ребята, дипломаты и Лавров. Но надо более жестких поставить, понимаете? Вот есть вид спорта – шахматы. Угу. Есть вид спорта – бокс. Тоже вид спорта. Я не говорю бить по морде. Но если в шахматы играть с ними, они не поймут. Посмотрите, Блинкин, он же слабенький. На него чуть-чуть надавить, и он, так сказать, будет вести себя так, как надо. Посмотрите, они уже снимают запрет на завершение строительства «Северный поток-2».
Но при этом они сохраняют санкции остальные, поэтому не густо.
И газ пустим, и пускай задохнутся нашим газом. И тут же начать строить «Северный поток-3». Болгария пускай все документы подготовит, «Южный поток» восстановим. Всю Европу газифицировать русским газом и бешеные деньги будем зарабатывать. Когда освободим Украину, отремонтируем наземный газонефтепровод и туда напустим. У нас запасов немерено.
А что же мы себя-то никак не можем газифицировать, Владимир Вольфович?
Так он есть, это потому что «Газпром» так ведет себя. Министерство экономики, губернаторы обязательно нашим гражданам в первую очередь дать. Сейчас обещают к 30-му году на 83% газифицировать. А на 100% когда? К 40-му году. А всем остальным-то уже дали. Все, и Грузия, и Казахстан, ну все бывшие советские республики. За счет русских опять. Русским денег меньше. Газа меньше, в тюрьму чаще, болеют чаще, разводы чаще. Старая политика, ленинско-сталинская, хрущевско-брежневская, все нацменам. Это ошибка. Никого не надо дискриминировать. Всем давать, как заработаешь, так и полопаешь. Вот признак прагматический. А не то, что обещали нам коммунисты, от каждого по способностям, каждому по потребностям. Ну и сказка. Но это же никогда не будет в жизни. Никогда. Поэтому здесь политику ужесточать, войска медленно подводить к западным границам, ракеты расчехлять и показывать цели. Вот цель на Киев, цель на Варшаву, цель на Брюссель, цель на Лондон, цель на Вашингтон. Если в свое время обрадовал, мы сняли, ориентировку наших ракет на ваши столицы. Зачем ты так говоришь, Ельцин? Ты уже умер в 2007 году. Обязательно, чтобы все ракеты были нацелены на столицы и другие крупные города всех стран мира, западных, я имею в виду.
Тогда конечно. Нас сравнят с КНДР, а нам это не надо, изоляционизм нам не нужен.
Никто нас не сравняет ни с чем. Это не надо. И КНДР помочь, открыть границу КНДР-Россия, дать их возможность заработать деньги. Их там 20 миллионов. Это та рабочая сила, которой нам не хватает на Дальнем Востоке. И вся Корея может работать на Россию. Поэтому это все можно делать. И японцы пускай заткнутся, острова никогда не получат. Пускай деньги вкладывают в весь Дальний Восток, да и в Сибирь, где угодно. То есть ни от кого не закрываться. Пускай едут все к нам. Мы поедем везде, за исключением пандемии. Пандемия, надо эту тему закрыть. И самые быстрые меры принимать, чтобы все были провакцинированы.
Вы за принудительную вакцинацию? Медведев тут предложил.
Что?
Вы за принудительную вакцинацию? Медведев тут предложил.
Молодец, Медведев. Речь не идет о принудительной вакцинации. Но люди должны понять. Покажите им койку с умирающим от пандемии больным. Ты это выбираешь? Или вот идут люди на работу счастливые, в детский сад, в кинотеатр. Что ты выбираешь? Поэтому надо же думать. Это протест. Это все от Сеньки Разина, от Емельяна Пугачева, от Чапаева, от большевиков. Все, нет, мы не будем, нам не надо. Надо как-то регулировать.
А это как? Же, принуждать, карать или поощрять? Два подхода.
И то, и другое. Если у ЛДПР будет большинство, или я выиграю выборы в марте 2024 года, в течение года полностью будут искоренены все инфекции. Все. Все получат вакцину. Немедленно все. И меры самые жесткие. Отстранение от работы, увольнение с работы, штрафы, административный арест. Это не шутки. Ваше дело, ваше здоровье. Сиди больной дома. А если идешь по улице наших городов, заражаешь других граждан, ты диверсант. Ты заражаешь наших граждан. Так с какой стати мы должны тебе... Ой, товарищ, пускай думает, хорошо бы он добровольно сделал. У нас война инфекционная, понимаете? Инфекционная война в стране идет. А мы хотим, ну давайте, мы же предлагаем меры в защиту граждан. Вы же понимаете, снова поднимается заболеваемость в нашей стране. Это для чего мы будем делать? Поэтому если бы у нас было большинство вместо «Единой России», с эпидемией было бы покончено до конца этого года.
А люди говорят про свои права, люди говорят про то, что они не доверяют государству в какой-то степени.
Что?
Я говорю, люди говорят про свои права, право сделать прививку, право не делать прививку. Люди говорят, что они не совсем доверяют государству, это действительно проблема.
Если так ставить вопрос, то когда в ресторан идете, что вы доверяете повару ресторана? Может, он вас отравит? У вас какие основания доверять поводу? Вы в самолет садитесь, доверяете вы летчику, что все будет спокойно? В такси все спокойно? Это неправильная позиция. Доверяете, не доверяете. А то, что касается пандемии, то это военное положение. Здесь не надо шутить. Я сделаю, я не сделаю. Это же, так сказать, дикость. Человек самоубийца. Мы останавливаем террористов. Вот Казань. Мы же его накажем, и, так сказать, в Керчи. А те, кто заражают, можете вы нам обратная связь? Вот ты, гражданин, ты вроде бы считаешься, не болеешь. А давай проверим тебя. Проверяем, он носитель инфекции. Он не болеет, но он заражает. Мы ему говорим, по нашим данным, ты заразил 20 человек уже. Дома, на работе и где. Все, уголовный кодекс. Ты привел к смерти 5-6 человек. Ты убил людей. Чтобы это люди понимали, что они убийцы. Болей дома. Отдельная квартира, сиди там, в магазин не ходи. Подыхай там с голоду. И то ты дышишь, и через окошко, через балкон твоя зараза все равно выходит в атмосферу. Понимаете? Это так же, как пьяница. Что, что хочу, то и делаю. Я пью. Вот литр водки я пил. Напился пьяный и разбил машину. И убил людей. Нет. Мы тебя накажем. Да еще более сурово, если бы ты не пил. Поэтому так вопрос нельзя оставить. Это мое дело. Я что хочу, то и делаю. Пожалуйста, так сказать. Если ты здоров, ты докажи нам, что здоров. Сдай все анализы. И регулярно их сдавай. Поэтому так вопрос никто ставить не должен. Пожалуйста, сейчас туризм открыт в Европе для тех, кто сделал вакцину. Это нарушение прав? Нет. Это защита прав людей. Сделал вакцину? Езжай по любой стране в Европе. Не сделал? Сиди дома. Чего они не кричат в Европе? Ой, права человека нас...
Кричат. Кричат, тоже кричат.
И пускай кричат. Это сумасшедшие, больные. Всех брать на учет. Психоневрологический диспансер. Потом оружием не разрешать покупать. Это больные. Он не хочет делать прививку. А болеть он хочет? Заражать хочет он? Ведь погибнет... Миллионы людей уже погибли. Сколько погибло уже? 3,5 миллиона. А заразились 300 миллионов. А в Индии 400 человек умирают каждый день. А у нас 4000 умирают. Это что такое вообще? Это же убийство людей. А почему в ЛДПР все сделали прививку? А кто не успел, переболели. Так. Но нет ни одного, чтобы он и прививку не сделал, и не переболел. У всех антитела. Так. А почему в КПРФ двое умерли? Почему не в России умерли? Почему сейчас заразилось 5 человек, депутаты, трое КПРФ и двое Единой России? Чего в ЛДПР никто не заразился? Чего в ЛДПР никто не умер? Порядок, потому что.
Владимир Вольфович, тогда другой момент. А вы как государственник, скажите, что государство может сделать для повышения доверия к себе со стороны граждан, например, даже в части вакцинации?
Здесь нельзя заниматься сказками. Но если человек ненавидит государство, ненавидит свою семью, работу, какое мы ему должны распинаться перед ним, ноги ему целовать. Вот сейчас в Америке завоевывают доверие. На колени становятся перед черными или моют им ноги. Нам такое не нужно, завоевание доверия, чтобы встать перед кем-то на колени. Это нам не нужно. Даже ставить вопрос так не нужно. Есть проблема одна – безопасность. И ради нее вводится комендантский час, ради нее могут изымать средства передвижения, при, значит, лечение, помещение в больнице. Это безопасность. Это надо. Даже вытрезвители. У него что, права есть у пьяницы? Есть. А мы его вытрезвитель. Потому что он замерзнет, подлец, на улице. И семья лишится кормильца. Вот мы его отвезем бесплатно. Вытрезвитель. Там протрезвеет, и тогда, может быть, он еще будет жить. А так тоже права человека. Что пью, сколько хочу. На свои пью. Чего вы мне указываете? Нет. Веди себя нормально, чтобы ты не был пьяный. Тебе никто не подойдет. Будь здоровый, тебя никто не будет спрашивать про твои болезни. Но если ты заразился, если ты пьяный, если ты хулиган, если ты расстреливаешь школу, государство обязано принять самые жесткие меры. Это правильно. Это делается во всем мире, как и хищные животные, как бродячие собаки. Государство обязано защитить граждан. Ваша собачка, вы ее выкинули на улицу. Все, кто будет отвечать? Вы будете отвечать. Штрафовать вас надо. Не хотите отловить всех бродячих собак, чтобы ни одно не осталось ни в одном населенном пункте? Вы, о, как же так, вам собачку жалко? А 400 человек уже загрызли собаки. Вам не жалко?
400 человек где? Где загрызли 400 человек? Просто уточни.
По всей стране. По всей стране за год. Ага. В течение года по всей стране. От бродячей собаки загрызают 400 человек. Каждый, а сотни и тысячи покусаны, делают уколы, болеют, стрессовое состояние. И вот только сейчас государство, наконец, начинает принимать меры. Давайте дождемся март 2024 года, за год наведем порядок. Вы не будете спрашивать про больных, про бродячих собак, про пандемию. Все будете работать день и ночь. Полная свобода. Вкалывай хоть 24 часа в сутки. Пожалуйста.
Зарабатывайте все. Стрессовое состояние. Вот здесь интересно. Смотрите, многие сейчас эксперты из МВД, психиатры, они фиксируют всплеск домашнего насилия в связи с пандемией. С вашей точки зрения, какие варианты борьбы с этим существуют? И есть ли такая проблема в России, как вы сами считаете?
Вариант только ЛДПР дает правильный. Давайте больше жилья дадим. Нельзя жить вместе в одной квартире. На семью давать две квартиры рядом. Две однокомнатные, две двухкомнатные. Нельзя. Некоторые спят в одной кровати. У вас муж есть?
Да.
Вы спите с ним в одной кровати?
Ну, да.
Плохо.
Плохо. А как надо, расскажите.
Это ваше право. Так. А я вам говорю, когда стану президентом, не будете спать в одной кровати.
Кто-то придет и проверит, что ли?
В разных комнатах, да еще в разных квартирах. Вот тогда никакого домашнего насилия не будет. А пока кувыркаетесь в одной кровати, это насилие неизбежно.
А кто проверять-то будет, Владимир Вольфович, только расскажите, кто с кем спит или не спит?
А не надо жаловаться, что насилие. Если вы не жалуетесь на насилие, живите как хотите. Так. А если жалуетесь, мы спросим, где живете, как работаете. Насилие тогда, когда он без работы, когда получает мало, когда на работе начальник дурак, его пилит каждый день, или когда дома жена его пилит, тогда и взрыв настроения, он себя защищает. А когда у него рядом однокомнатная квартира, он поужинал, поцеловал жену в щечку и пошел в соседнюю свою квартиру. Один будет спать в своей хорошей кроватке, рядом его ванна, туалет, тишина, покой. На работу придет, чтобы работа была у него, завались. Полная свобода предпринимательства. День и ночь будут вкалывать. Все миллионерами должны быть. Дети 14 лет становятся миллионерами. А вы взрослым мешаете работать. Установили дурацкий рабочий день, 8 часов. Сколько хочет, пусть столько работает. Возраст ограничили. Когда хочет ребенок, пусть идет работать. Так. Не останавливайте его. Вид деятельности любой, кроме изготовления оружия, алкоголь, табак, значит, наркотики, лекарства. Вот 5 видов, только государство занимается. Все остальное выпекает. Пирожки, лампы, электроника. Чтобы вкалывали столько, чтобы, я говорю, были бы хорошие деньги у них у всех. И отдыхайте везде, и дачи у всех. Землю раздать не можем 100 лет.
А эксплуатация детского труда? Может быть, дети и рады работать, но ушлые бизнесмены возьмут и будут платить 3 копейки.
Вот накажем этих бизнесменов. Платить по полной будет, независимо от возраста, пола и национальности. Иначе лишим его права заниматься трудовой деятельностью на территории России. Жесткие меры, и все будет в порядке. Не будет отравленных пирожков, не будет фальшивых лекарств, не будет пьяниц на улицах, не будет тех, кто избегает сделать вакцину, не будет насилия домашнего. Потому что все можно будет. Если... Вот сейчас насилие почему увеличилось? Так. Дома сидят. Они и так обрыгли друг другу. А теперь еще не могут куда-то пойти. Я, например, выношу людей, ну, полчаса, не больше. Если 24 часа, одни и те же люди в доме, происходит взрыв. Это не насилие человека к человеку. Это взрыв социальной среды. Нельзя этого делать. Чем мы строим квартиры 3-4-комнатные?
Так.
Однокомнатные и двухкомнатные.
Владимир Ильич, а почему в отдельно взятых регионах, где губернаторы и в думах представлены лидеры ЛДПР, невозможно было бы такие пилотные проекты устроить? Вы так хорошо говорите, но по факту это же нереально.
Объясняю.
Да.
Задушили. Вот смоленский губернатор. Обложили со всех сторон. Большинство Единой России в ЗАГС собрании, области, города, сенаторы. Все Единая Россия. Единая Россия. Мешают. Владимирский губернатор. Обложили вообще. Выдохнуть не может. Телевидение не дают. Вот это проблема. Если бы они нормально могли работать, вы бы уже увидели, что они лучше работают, чем единороссы. В любом случае, у всех 3 губернаторов показатели лучше, чем те, кто были до них в этом регионе. Но развернуться вовсю не получается. Вот мы, например, могли бы снизить услуги ЖКХ в той же Смоленской области в 2 раза. Но для этого нам нужны данные, сколько стоит газ при входе в Смоленскую область. Условно 10 копеек. А потребитель получает 40 копеек. Кто эти 30 копеек наворачивает? Посредники ничего не делают. Бумажки перекладывают. Вот объем газа, вот объем газа. И деньги в карман на счета. Это что такое? А попробуйте получить данные. Стоимость газа при входе в Смоленскую область. Они все повязаны, мафия. Если вы потребуете данные у «Газпрома», вам на следующий год снизят объемы газа в вашу область. То есть нужна полная свобода и в политической демократии, и в экономической деятельности. И тогда талантливые губернаторы, мэры городов покажут, как можно более эффективно управлять значит, нашими регионами, но не дают свободы ни на выборах, ни в демократии, ни в экономике. Поэтому это в этом проблема наша.
Это конкуренция? Конкуренция, так, разве нет?
Много партий, свободная пресса. Я с вами говорю, о чем хочу, и вы ничего не вырежете. Это достижение наше. Но давайте еще больше свобод дадим для экономической деятельности и по борьбе с пандемией, и обеспечим победу ЛДПР 19 сентября сего года. Москвичи нас поставили на второе место. На первое «Единая Россия». 30% у нее там. Сколько? 15. «Единой России» москвичи дали 15, а ЛДПР 10. Представляете, мы на втором месте. Я благодарю москвичей. Спасибо вам, дорогие москвичи, что вы поставили ЛДПР на второе место. Партия власти всегда получит много. Все чиновники, кто в погонах, там бюджетники, это всегда можно 15-20%, ничего не делая, получить. Но если мы все партии обогнали в этом прекрасном городе Москва, который мы взахлеб все любим, и я уже здесь живу 60 лет, многие из вас еще не родились, когда я приехал в Москву 3 июля 1964 года. То есть вот мы уже догоняем «Единую Россию». Еще 2-3 года, и мы будем даже в Москве первые. В любом случае, я рассчитываю на успех в марте 2024 года. Никакой Украины не будет. Никаких Зеленских.
Украины в смысле как государство не будет или что? Украины как государство, вы хотите сказать, не будет или что? Почему?
Да, будет Киевская губерния, Житомирская, Донецкая, Херсонская, Харьковская, как при царе было. А все, что советская власть наклепала, раз мы убрали советский режим, то и убираем формулу государственного устройства. Никакой опасности не будет. Мы выйдем на западные границы Советского Союза. И никакой Украины, Белоруссии, Прибалтики, Молдавии.
А белорусов и украинцев-то спросили об этом?
Они за. Давайте спросим. Давайте спросим. Давайте свободный референдум на всей территории бывшего СССР. Они скажут, да, хотим жить в едином государстве. Большинство скажут, да.
А вдруг нет?
А эти царьки местные, ханы, султаны, этого не разрешают, не позволяют. Даже в 91-м году не разрешили проводить референдум. Молдавия, значит, Армения, Грузия, Азербайджан. В 6 республиках не разрешили. Прибалтийские, вот там, где у нас еще есть. Поэтому я говорю, спросим их. Но сегодня их мордуют. Русский язык полностью запрещен на Украине. Это кто дал право? Это почему? При монголах такого не было. При немцах такого не было. Открывали русские церкви. Русский язык везде был, русские школы. Это что такое? Русских миллионы запретили говорить по-русски. Песни петь по-русски. Школы русские. Церковь русская и так далее. За это все будут наказаны. Кто этой провокацией занимался на Украине. Мы в Госдуме в марте 90-го года отменили ратификацию Беловежских соглашений. Их нету. Второе. Просто 2 года назад Порошенко порвал договор о дружбе, который предполагал установление границы. Раз нет договора о дружбе, нет границ. И везде, где была Россия, русские, а это туда, ближе к границе с Румынией, с Венгрией, значит, из Германии, мы восстановим все это, но это внешняя политика. Так. Но наших граждан больше интересует внутренняя. Это безопасность. На рынках будут торговать только местные жители. Все остальные уедут домой. Пойдите на Дорогомиловский рынок, так, на центральный рынок, в Черемушки, Рижский. Где русские люди? Они что, торговать не умеют? Где подмосковные жители, которые производят эту продукцию? Они что, не могут
делать?
То есть
Россия свободная от мигрантов страна? Вы это хотите сказать? 10 секунд осталось.
Но нет, она, пожалуйста, если кому-то нужны специалисты зарубежья, приглашайте. Заполонить все наши рынки людьми приезжими, это недопустимо. В любую гостиницу зайдите в Москве, любой банк, любой ресторан. Почему там не русские владельцы? Что москвичи не могут владеть ресторанами, банками, гостиницами, любыми, так сказать, такими доходными местами? Это тоже не годится. Это тоже, даже возьмите Беларусь. Гостиница «Москва» кому принадлежит? Хотин. Сейчас в тюрьме сидит отец и сын. Белорусская мафия. Кто им решил покупать гостиницу «Москва»? Так что много вопросов.
Много порядок вопросов. И, Владимир Вович, это повод вас снова пригласить в наш эфир. Владимир Жириновский был с нами, лидер партии ЛДПР. Это была программа «Умные парни». Владимир Вович, спасибо. Приходите к нам еще. Далее информационный выпуск, потом Юрий Буткин. До завтра с вами прощаюсь. Всем хорошего вечера.